Глава 14. «Больше нельзя не дышать», — думал Ренсом. «Не могу, не могу». Какие-то холодные твари скользили над его истерзанным телом. Он решил больше не сдерживать дыхание. Он хотел открыть рот, вдохнуть и умереть, но воля не повиновалась ему. Не только грудь, виски лопались. Бороться он не мог, руки не дотягивались до врага, сковавшего ему ноги. Он понял, что они всплывают, но не обрадовался, ведь он не дотянет до поверхности. Перед лицом смерти ушли мысли о будущей жизни. Бессмысленно, ничего не чувствуя, он думал, как о чужом. Вот человек умирает. Вдруг уши его ворвался нестерпимый шум, грохот, плеск. Рот открылся сам собой, он снова дышал. В кромешной тьме, полной отголосков, он ухватился за какой-то утес и стал отчаянно брыкаться, чтобы сбросить того, кто все еще пытался держать его ноги. Он снова был свободен и снова дрался вслепую. По пояс в воде на каменистом берегу, где острые камни ранили ноги и локти. Во тьме слышались проклятия. То его, то Уэстона. Вопли, глухие удары, хриплые вздохи. Наконец он подмял врага. Он сдавил его коленями и услышал, как хрустнули ребра. Руками он сжал его горло. Враг рвал ему ногтями руки, но он держал его. Однажды только ему пришлось сдавить так человеческую плоть, но тогда он прижимал товарищу артерию, чтобы спасти, а не чтобы убить. Это длилось бесконечно. Враг уже не шевелился, а он все сжимал и сжимал его горло. Даже уверившись, что тот не дышит, Ренсом остался сидеть у него на груди, и руки его, ослабив хватку, по-прежнему покоились на горле врага. Он сам едва не потерял сознание, но сосчитал до тысячи, прежде чем отпустил руки, и все сидел на этом теле. Он не знал, Уэстон ли говорил с ним в последние часы, или то были уловки врага. Какая разница? Проклятые души как-то сливаются, их не различишь и не разделишь. То, чего пантеисты ждут от рая, можно обрести в аду. Да. Они растворяются в своем повелителе, как оловянные солдатики над газовой горелкой. В конце концов, важно ли, говорил с ним сатана или один из тех, кого сатана пожрал и переварил. Главное, больше не попасться на эту удочку. Оставалось ждать утра. Эхо уверило его, что они неведомо как попали в очень узкий залив между скалами. До утра еще было далеко, и он горевал об этом, но решил не покидать тело, пока при свете дня его не осмотрит и, может быть, сделает еще что-то, чтобы оно уж точно не ожило. До тех пор надо было скоротать время. Каменистый берег был не очень удобен, а когда он попытался изменить позу, наткнулся на скалу. К счастью, он так устал, что был даже рад посидеть спокойно, но это быстро прошло. Он решил не думать, сколько осталось до утра. «Решим для верности», — сказал он себе, — «что сейчас очень-очень рано, и отнимем еще 2 часа». Чтобы отвлечься, он пересказал себе всю историю своих приключений. Потом он читал на память отрывки из «Илиады», из «Одиссеи», «Энеиды», песни о Роланде, «Потерянного рая», «Калевалы», «Охоты на снарка» и стишок об индоевропейских фонетических законах, которые сам и сочинил еще на первом курсе. Он долго вспоминал упущенные строки, решал шахматную задачу, набрасывал главу для книги, которую писал на земле, но все было мало. Иногда он задремывал. Наконец ему показалось, что ночь была всегда. Он просто поверить не мог, что даже для измученного человека 12 часов тянутся так долго. А этот мучительный странный скрежет. Он удивился, подумав о том, что здесь нет ночных ветерков, к которым он привык на Переландре. Удивился он и тому, через несколько часов, что нет и светящихся волн, на которых отдыхал бы глаз. Очень медленно он нащупал причину. Она объясняла полную темноту и была так страшна, что он даже не испугался. Собравшись с духом, он поднялся и стал нащупывать дорогу вдоль берега. Шел он медленно, но очень скоро вытянутые руки наткнулись на камень. Он встал на цыпочки, чтобы найти вершину. Ее не было. «Не торопись», — прошептал он самому себе, поворачивая назад. Он миновал тело, и через 20 шагов его руки, теперь он поднял их над головой, наткнулись не на стену, а на крышу. Еще через шаг-другой крыша опустилась. Он нагнулся, потом пошел на четвереньках. Было ясно, что крыша смыкается с берегом. Просто шатаясь от горя, он вернулся к телу. Все было ясно. Незачем ждать утра, его здесь не будет до скончания века. Быть может, он уже прождал целые сутки. Все подтверждало это, и отголоски эха, и затхлый воздух, и самый запах. Когда они боролись, их случайно пронесло в эту щель под водой и забросило в пещеру. Можно ли вернуться тем же путем? Он пошел к воде. Вернее, едва он нащупал путь, вода сама обрушилась на него. Прогрохотала над головой и, отступая, повлекла за собой с такой силой, что только распластавшись на берегу и хватаясь за уступы, он удержался. Его не смыло. Нет, вот в это море бросаться нельзя. Он тут же разобьется о стену. Будь у него свет и будь скала, с которой можно нырнуть, наверное, удалось бы уйти поглубже, а потом вынырнуть, и то вряд ли. Но света и скалы у него не было. Воздух был не свеж, но откуда-то шел. Другое дело, пролезет ли он в это отверстие. Он стал ощупывать камень. Это было почти безнадежно, но он никак не хотел поверить, что пещера никуда не ведет. И через некоторое время руки его наткнулись на какой-то выступ. Он на него взобрался и, не надеясь, что там уже нет стены, но ее не было. Тогда очень осторожно он сделал несколько шагов, ушиб ногу, засвистел от боли и постарался идти еще медленней. Потом он снова наткнулся на стену, верха достать не смог, свернул направо, обошел ее, свернул налево. Двинулся вперед, расшиб большой палец, потер его и опустился на четвереньки. Минут 10 он пробирался вверх, то по гладкой скале, то среди камней. Наконец, еще одна стена преградила ему путь, но и тут нашелся выступ на уровне груди, на этот раз совсем узкий. Он забрался на него и прижался лицом к скале, нащупывая, можно ли ее обойти справа или слева. Путь он нашел, но надо было взбираться вверх, и он заколебался. Это могла быть скала, на которую он не решился бы лезть и при свете дня, совсем одетый. Но надежда шептала, что там всего каких-нибудь 2 метра, и через несколько минут он попадет в тот сквозной тоннель, о котором сейчас все время думает. Словом, он решился идти. В сущности, он боялся не разбиться, а оказаться отрезанным от воды. Голод он вынесет, но не жажду. Несколько минут он делал такое, что никогда бы не сделал на земле. Конечно, тьма помогала ему. Он не видел высоты, голова не кружилась, но взбираться на ощупь нелегко. Стороннему наблюдателю он казался бы то безумно храбрым, то нелепо осторожным. Он старался не думать, что наверху, быть может, просто потолок пещеры. Через 1/4 часа он куда-то выбрался. Не то на очень широкий выступ, не то на вершину. Он отдохнул, зализывая раны. Потом пошел вперед, все время ожидая преграды. Шагов через 30 он крикнул и решил, что, судя по звуку, скалы впереди нет. Тогда он пошел дальше, вверх по каменистому склону. Камушки побольше могли и поранить, но он научился поджимать пальцы ног. Даже во тьме он напрягал зрение, словно мог хоть что-то увидеть. От этого болела голова, а перед глазами мелькали цветные искры. Путь длился так долго, что Ренсом испугался, не движется ли он по кругу. и не попал ли в галерею, которая идет под поверхностью всей планеты. Успокаивало то, что он все время двигался вверх. Тоска по свету мучила его. Он думал о нем, как голодный о еде. Воображал апрельский день, холмы, молочные облака на голубом небе или мирное пятно света от лампы, стол с книгами, зажженную трубку. Почему-то ему казалось, что гора, на которую он взбирается, не просто темная, но черная по природе, как сажа. Он чувствовал, что руки и ноги перепачкались, и если он выйдет на свет, он увидит, что весь в чем-то черном. Вдруг он резко ударился обо что-то головой и оглушенный сел. Придя в себя, он снова стал нащупывать дорогу и обнаружил, что склон смыкается с потолком. В полном отчаянии он присел, чтобы это переварить. Шум воды доносился издалека, печально и тихо. Значит, он забрался слишком высоко. Наконец, почти не надеясь, он двинулся вправо, не отрывая руки от потолка. Вскоре потолка не стало, и совсем не скоро он снова услышал шум воды. Он шел все медленнее, боясь, что его ждет водопад. Пол под ногами стал влажнее, он добрался до пруда. Слева был и вправду водопад, но не страшный, маленький. Он опустился на колени, напился, подставил под воду голову и плечи, ожил и пошел дальше. Камни были скользкие, мшистые. Озерца довольно глубокие, но это не мешало идти. Минут через 20 он добрался до вершины и, судя по отголоскам его крика, попал в очень большую пещеру. Он решил идти вдоль воды. Теперь у него была надежда, а не то, что ее подменяет в отчаянии. Вскоре он начал тревожиться из-за шума. Последние отголоски моря давно затихли, и он слышал только мягкий шелест ручья. Но теперь к нему примешивались другие звуки. Глухой всплеск, словно что-то свалилось в пруд за его спиной, и сухой скрежет, будто по камню провели железом. Сперва он решил, что все это ему чудится. Потом прислушался и ничего не услышал. Но всякий раз, как он пускался в путь, шум возникал снова. Наконец он стал совершенно отчетливым. Неужто нелюдь ожил и преследует его? Не может быть, ведь тот хотел не драться, а ускользнуть. Ему не хотелось думать, что эти пещеры обитаемы. Опыт учил, что обитатели, если они есть, вполне безобидны. Но трудно было поверить, что безобидная тварь станет жить в таком месте. Нелюдь или Уэстон недавно говорил ему: «Все хорошее — только оболочка, а внутри — тьма, жара, гниль, духота, вонь». Он подумал, что если кто-то идет вслед за ним, лучше свернуть в сторону, пропустить его. Хотя, кто там знает, скорее он идет по запаху, да и вообще уйти от воды Рэнсом боялся и шел вперед.